Бытие. Урок 17, главы 17 и 18. Сегодня мы начинаем изучение 17 главы книги «Бытие». Это довольно длинная глава, поэтому я собираюсь немного ее разбить. Мы начнем с чтения первых 14 стихов. Прочитайте. Бытие 17:1-14. В первой части главы 17 нам дается ориентир. Когда происходит явление Бога Аврааму, ему к тому времени уже исполнилось 99 лет. Это значит, что между заключительными словами главы 16 и первыми словами главы 17 прошло 13 лет. В то, что происходило в течение этого 13-летнего периода, нас не посвящают. Но кое-что нам все же известно. Первое, у Агари есть сын Измаил, и сейчас ему около 13 лет. Второе, Сара все еще без ребенка. У нее не просто нет ребенка мужского пола, у нее нет детей вообще. Третье, семейство все еще живет в Ханаане. Четвертое, весьма вероятно, что в течение этого 13-летнего периода между Богом и Авраамом не было никакого контакта. Пятое. Первый завет, заключенный Яхве с Авраамом, остается неизменным. Во время вышеописанного явления Бог добавляет еще один завет к предыдущему, который он уже заключил с ним, объявив, что Авраам будет отцом многих народов. И, кстати, это не обязательно означает, что это будут только еврейские народы. Более важно то, что все эти народы будут соответствовать обетованию завета. Еврейское слово, используемое здесь для обозначения нации, Гаим. Использование слова «гаим» со временем немного изменилось, но в основном сохранило то же значение. «Гаим» означает нации или людей, которые не имеют еврейского происхождения. Теперь оно имеет простое значение для любой нации – евреев и неевреев. Контекст – это ключ. Сегодня наиболее распространенное употребление слова «гой» применительно к человеку означает язычник, нееврей или неиудей. Итак, использовал ли Авраам слово «гаим» – нация для обозначения нееврейского народа? Нет. Авраам сам стал первым евреем. Для Авраама это просто означало, что его потомков не только будет много, но и то, что они разделятся на несколько групп людей и станут несколькими отдельными нациями. Оглянувшись на 4000 лет назад, мы увидим, что Авраам действительно был отцом как евреев, так и неевреев. Авраам был отцом еврейского народа, а также ряда групп язычников. Мы скоро это увидим. В стихе 5 мы видим, как Бог меняет имя Авраама. Это не единственный случай, когда меняется имя человека. Его имя было Авраам, возвышенный отец. Стало Авраам, отец множества народов. Это также тот момент, когда можно с полным основанием сказать, что Авраам стал евреем. Неизвестно, в какой именно момент времени Авраам начал называть себя и своих потомков евреями. На самом деле существуют разногласия по поводу того, что означает слово «еврей». В сообществе исследователей Библии общепринято, что это означает «тот, кто перешел». Библейские антропологи и археологи скажут вам, что вполне вероятно, что слово «еврей» было словом, которое появилось гораздо позже. И, возможно, оно произошло от восточного слова «ипуру». «Ипуру» использовался в Ханаане и других близлежащих районах как термин, просто означающий иностранцев или странников, у которых не было определенной нации, с которой их можно было бы идентифицировать. Конечно, в тот исторический момент, о котором мы говорим, Авраам и его род находились в подвешенном состоянии. Они больше не считали себя ур-хаздим. То есть ур-халдейский в Месопотамии их домом больше не был. И не было такого места, с которым они могли бы себя идентифицировать. Ибо, хотя Бог обещал им землю ханаанскую в качестве их наследия, они еще не претендовали на это наследие.
Так вот, этот завет об отцовстве многих народов, описанный в стихе 6, является еще одним постоянным безусловным заветом. Не имея никаких реальных обязательств в рамках этого завета, Авраам через него просто был благословлен. Но Бог собирался заключить еще один завет с Авраамом, тоже постоянный, вечный, но на этот раз условный. Он также был двусторонним, в отличие от одностороннего, то есть Авраам и его потомки должны были выполнять определенные обязательства, чтобы сохранить этот завет нерушимым. Также этот завет был индивидуальным. Каждый человек из рода Авраама нес личную ответственность за принятие или непринятие этого завета со всеми его условиями. Другими словами, лицо, нарушившее завет, повлияет на положение завета только в той мере, в какой они касаются его самого. Завет все равно останется в силе для каждого человека, решившего его принять. Этот завет евреи называют брит-мила. Мы называем это обрезанием. Прежде чем мы обсудим обрезание, давайте взглянем на стих 8. В нем говорится, что Бог отдает землю Аврааму и его потомкам навсегда. Я знаю, что мы уже довольно много говорили об этом, и я не хочу повторяться. Тем не менее, мне нужно прояснить кое-что, что так часто упускается из виду. Существует разница между Израилем, которому была дана земля, и Израилем, живущим на этой земле. Библейский термин, который мы обычно находим применительно к Израилю, живущему на этой земле, – обладать. Обладать означает не совсем то же самое, о чем мы обычно думаем. Обладать означает больше занимать. На самом деле это не относится к собственности. Позвольте мне привести вам аналогию. Вы покупаете машину. Местный банк финансирует покупку. Пока вы полностью не заплатите за нее, машина будет принадлежать банку. Верно? Юридически это не ваша машина, вы просто пользуетесь ею. Итак, автомобиль принадлежит банку, но он находится в вашем распоряжении до тех пор, пока вы либо не погасите кредит, либо не станете банкротом. Если вы не заплатите, банк заберет машину. Ну, то есть она и так всегда принадлежала ему, но теперь он забирает ее у вас и владеет ею сам. Вот почему это называется повторным обладанием. Тем не менее, обратите внимание, что во всех случаях автомобилем владели не вы. Вы просто иногда им пользовались. С того момента, как Бог заключил завет с Авраамом, земля принадлежала евреям. Но для них еще не пришло время обладать ею. Даже в течение 400 лет, проведенных Израилем в Египте, Израиль уже владел землей Ханаанской, они просто ее не занимали. Люди склонны путать вещи и говорить, что Израиль потерял право собственности на землю, когда Бог переселил их в Вавилон за их грехи. И даже во втором случае, когда римляне получили контроль над землей и разрушили Иерусалим в 70-м году нашей эры, это было не так. Право собственности осталось за Израилем. Бог просто не позволил Израилю занять землю и обладать ею в течение длительного времени. Это вряд ли можно назвать отторжением собственности. Просто нужно понимать разницу между обладанием и владением. И это нужно понимать тем, кто говорит, что Израиль потерял владение землей на 1900 лет, так что они больше не имеют на нее права. Неправильно. Они единственные, кто имеет на нее право, потому что, несмотря на то, что временами они ею не владели, они никогда не переставали ею владеть. Я надеюсь, вы видите это довольно важное различие. По стихе 7 мы читаем обетование, согласно которого завет будет продолжаться между Богом и Авраамом. «Завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя». Слова о потомстве не являются вводным утверждением. Это была чисто юридическая терминология той эпохи. Были найдены кодексы законов той эпохи. И было понятно, что существовали ограничения относительно того, как собственность могла передаваться по наследству, прежде чем она возвращалась к какому-нибудь царю или принцу, который претендовал на эту область. Включив эти слова о грядущем и вечном завете, юридически в то время это означало, что потомки Авраама сохранили эту собственность и могли продолжать передавать ее без ограничений. Таким образом, это была юридическая терминология, а не гипербола. Теперь давайте разберем, что означает новый завет обрезания. В первом завете, который, как сказал Бог, остается полностью неизменным, Авраам был просто пассивным участником. Ему не нужно было ничего делать. Но в новом завете, предназначенном для потомства Авраама, было обязательство. Обрезание в знак того, что они решили участвовать в завете Авраама. Это означало, что они отдали свою верность Богу Авраама. Теперь, как мы увидим со временем, этот завет обрезания следует только определенной линии потомков Авраама. Это не значит, что все его дети будут иметь на это право. Просто кто является частью того, что будет называться линией обетования? Евреям, которые в конечном итоге приведут к израильтянам.
По сути, каждый мужчина, следующий за Авраамом, который ожидает, что сможет принять участие в благословениях заветов, данных Богом Аврааму, должен в обязательном порядке пройти обрезание. То есть требуется активное участие. Сейчас мне не нужно слишком подробно описывать обрезание, потому что эта процедура удаления крайней плоти у мужчин сегодня является обычной практикой в большинстве обществ. И, следовательно, общеизвестно, иногда это делают нееврейские семьи просто по медицинским показаниям, и необходимость этого обсуждается. Евреи и по сей день проводят бриз, церемонию обрезания для каждого ребенка мужского пола на восьмой день после его рождения. Практика мужского обрезания существовала задолго до этого наставления Бога Аврааму. Это не было новым изобретением, так же как церемония завета, в которой мы видели участие Бога с Авраамом, не была новым изобретением. Скорее всего, он использовался во многих культурах того времени, либо как часть брачной церемонии, либо, что более типично, как признак вступления в половую зрелость. Единственное, что сделал Бог, это избавил его от травмы, сделав это не на мальчике-подростке, а на восьмидневном ребенке. Кроме того, Бог использовал этот существующий обряд как своего рода клятву верности, и он придал ему большое значение. Точно так же, как в случае со звездами и планетами, Бог использовал природные объекты, когда решил создать знак для своих благих целей. В любом случае, каждая из этих естественных вещей обязана своим существованием Богу. Очень печальный факт, что и тогда, и сегодня люди объектом божественного творения приписывают способности влиять на жизнь и судьбу человека, как, например, в астрологии, что является извращением. Но вот в чем дело. Помните, что стандартный протокол завета требовал пролития крови, обычно крови животных, и разрезание плоти, обычно плоти животных, и разделение этой разрезанной плоти на две части. Здесь при обрезании процедура завета происходила с использованием мужского тела в качестве жертвенной плоти. Плоть разрезалась, проливалась кровь, и разрезанная плоть отделялась, одна часть зарывалась в землю, другая оставалась на теле. В буквальном смысле Авраам и его потомки мужского пола носили завет и были заветом. Наказание за отказ от завета обрезания было суровым. Отделение от своего народа. Оно было одновременно духовным и буквальным. Когда потомок Авраама мужского пола отказывался от обрезания, или когда родитель отказывался от того, чтобы у их мальчика была брит-мила на восьмой день после рождения, они были физически отделены от рода и духовно отделены от Бога. Они больше не были евреями и не могли претендовать ни на одно из Божьих обетований. Вот почему Бог через Павла объяснил, что на самом деле Бог хотел обрезанных сердец, а не обрезанной плоти. Бог хотел, чтобы наши сердца приняли и носили завет, который достался нам такой дорогой ценой. Павел говорит, что принимая Христа, мы обрезаем наши сердца. Мы очень буквально применяем протокол Божьего завета к себе. И с момента пришествия Иешуа и Нового Завета, который он установил, мы оказываемся в том же положении, что и Авраам. Либо мы подвергаемся обрезанию, принимая Новый Завет, который является кровью Христа, либо мы отказываемся от Него. Если мы примем Его, мы навсегда станем частью избранных Божьих. Если мы откажемся, будем отрезаны, отделены от народа Божьего и от самого Бога. Возможно, вы удивитесь, но слова Павла шокировали некоторых из тех евреев, к которым он обращался, потому что они хорошо понимали все нюансы церемонии завета и символики. Но из-за того, что церковь долго отворачивалась от еврейской природы Библии, влияние таких вещей, как акт заключения завета, не было понято.
Итак, в стихе 12 содержится принцип и закономерность, о которых нам нужно знать. Частью этого завета могли стать не только представители генофонда Авраама. Здесь домашний раб или купленный раб еврея, то есть иностранец, мог быть включен в завет путем обрезания. По закону купленный раб становился членом семьи. У него были почти все права члена семьи, почти, но не совсем. Таким образом, ребенок, рожденный у купленного раба, также становился членом семьи. Рабство в библейские времена у евреев не совпадает с представлениями о рабстве в нашей картине мира. С рабами и иностранцами плохо не обращались, потому что они были семьей. Концепция рабовладения у евреев очень близка к нашей современной концепции усыновления. И не путайте рабовладение с долговым рабством. Будучи рабом-слугой, тем, кто является слугой только в течение определенного периода времени, пока он выплачивает вам долг, человек не становился членом семьи. Только купленный раб был членом семьи. Это может показаться нам нелогичным. Итак, очень рано возникла идея о том, что генетика, линия крови, не была единственным определяющим фактором для членства в святом сообществе. В данном случае со времен Авраама, иностранцу, который готов был следовать. Еврейским путям и еврейскому Богу можно было дать полное гражданство, как еврею, а вместе с ним и все права по завету, которые имел бы любой еврей. Это тот же принцип, на который мы, язычники, полагаемся, будучи привитыми к заветам, данным через Авраама, Моисея и Иешуа, заветам, которые были даны Израилю и никому другому. Прочитайте Бытие 17, 15, 27. В этих стихах, которые я только что прочитал, мы видим, как закладывается основа для вражды, которая в итоге вылилась в глобальный конфликт. Первые несколько стихов посвящены тому, как Бог сообщает Аврааму, что Сара, его жена, чудесным образом родит ребенка. Почему чудесным? У нее была омертвелая утроба. Она была не способна производить на свет детей, поэтому отдала свою служанку Агарь Аврааму, чтобы та родила ребенка вместо нее. И даже если бы ее тело функционировало должным образом, она была далеко за пределами детородного возраста, как свидетельствует сам Авраам, ибо в то время Саре было 90 лет. Когда Бог говорит Аврааму, что Сара собирается подарить ему сына, Авраам отвечает этими печально известными словами в стихе 18. «О, хотя бы Измаил был жив пред лицом твоим». Я надеюсь, что вы все слышите боль, шок и отчаяние, с которыми Авраам произнес эту мольбу. Авраам был счастлив с Измаилом. Он любил Измаила. Он считал Измаила своим первенцем. Он никогда даже отдаленно не думал об Измаиле как о ком-то ином, кроме как о своем законном, горячо любимом наследнике. И еще до того, как Бог дал свой ответ, Авраам знал, что его ждет. В стихе 19 Бог говорит «нет, на мольбу Авраама. Наследником Авраама будет ребенок, которого произведет на свет Сара. И этот ребенок будет тем, с кем Бог установит и продолжит свой завет. Имя этого ребенка будет Ицхак, что означает смех, потому что и Авраам, и Сара смеялись над поразительной мыслью о том, что у них в их преклонном возрасте будет ребенок.
Теперь давайте внесем предельную ясность. Бог решительно отверг Измаила как того, кто выполнит обещание завета, данное Богом Аврааму. Это не предположение. Тем самым обещанием был Исаак, Ицхак. Сегодня мусульмане утверждают, что Священное Писание было изменено, чтобы отразить Исаака как любимого сына, тогда как это должен был быть Измаил. Вот еще одно разделение Богом, разделение и избрание. Исаак был предком израильтян, которые в конечном итоге привели Спасителя в мир, в то время как Измаил был предком арабов. Поймите, ислам – это не раса людей, это всего лишь религия, которую арабы приняли примерно через 6 столетий после смерти и воскресения Христа. Но мусульмане не видят разницы, они называют и Измаила, и Авраама отцами ислама. Мы склонны упускать из виду то, что Бог говорит Аврааму в стихе 20. Об Измаиле Бог говорит: «Я благословлю его», или в лучшем переводе: «Я благословляю его». Исаак – это линия обетования. Но Измаил тоже благословлен, просто не как линия обетования. Примечательно, что точно так же, как Израиль состоял из 12 колен, потомки Измаила произошли от 12 князей. Важно помнить, что не только Авраам является истинным отцом арабов, точно так же, как он является истинным отцом Израиля, но и что Сим, благословенный род добра, является праотцом как арабов, так и евреев. Обе эти группы людей являются семитами. Был ли Измаил благословлен? Арабы не только выросли в огромную популяцию, намного превосходящую численность израильтян, но и посмотрите в наше время, как они были благословлены. 100 лет назад Ближний Восток считался, пожалуй, самым никчемным участком суши на всей планете. И там, под сухим песком пустыни, они обнаружили около половины запасов нефти на Земле, что сделало арабов одними из самых богатых людей в мире. К сожалению, арабская культура осталась родовой, и поэтому лишь немногие из самых могущественных извлекают выгоду из этого огромного богатства. Но как бы там ни было, Измаил, которому на момент этого благословения было 13 лет, был обрезан вместе с Авраамом и всеми мужчинами свободными и рабами в доме Авраама. Прочитайте Бытие 18:1-15. Эта глава является хорошим напоминанием о характере и сути всей книги Бытия. Бытие – это книга начал, или, другими словами, это книга основ, основы принципов, типов и законов Божьих.
Мы могли бы ускорить прохождение этой главы, но тогда мы пропустим возникновение нескольких Божьих принципов, изложенных для нас. Эти принципы лягут в основу того, как будет разворачиваться весь библейский сюжет. Сцена, свидетелями которой мы являемся в этой главе, происходит на холмах Хеврона, откуда открывается прекрасный вид практически на все Мертвое море. И мы начинаем прямо с загадки, на которую, скорее всего, не сможем ответить. В стихе 1 говорится, что Господь явился Аврааму, или, возможно, в вашей Библии, как и в моей, говорится, что Эдонай явился Аврааму. И важно разобраться в этом как можно яснее, потому что это влияет на всю остальную часть главы. Слово «Адонай» – это еврейское слово, и оно переводится как «Господь» или «Учитель». Так что это, безусловно, правильно. Есть только одна проблема. Это не то слово, которое используется в оригинальных рукописях Ветхого Завета на иврите. Это слово на самом деле «Юд-Гей», «Вав-Гей» в еврейском алфавите, «Яхви» в английском алфавите. И мы обычно переводим его как «Иегова», или на иврите мы бы сказали «Яхве». Два момента.
Во-первых, причина, по которой мы видим это так, как мы видим в наших Библиях, связана с традицией среди евреев. И эта традиция заключается в том, что запрещено произносить имя Бога. Она развилась до такой степени, что среди большинства наблюдательных евреев вы также не можете произнести слово «Бог» или даже произнести его по буквам. Поэтому довольно часто, если вы читаете что-то о Боге, написанное евреем, слово «Бог» будет написано через тире. Кстати, нигде в Священном Писании нет запрета произносить имя Бога Яхве, за исключением случаев, когда оно употребляется в суе. Тем не менее, еврейская традиция гласит, что просто произносить имя Бога значит использовать его в суе. Я не хочу вдаваться в какие-то теологические споры по этому поводу, но я не могу сказать, что произносить имя Бога – это тщеславие. Если Бог не хотел, чтобы мы произносили его имя, зачем было давать его нам? Почему нам говорят призывать имя Господа, а потом, если мы это делаем, это грех?
Я также могу сказать вам, что я встречал нескольких евреев, которые считают, что использование его святого имени – это не столько нарушение закона против Бога, сколько проявление неуважения к воздержанию от его использования. Поэтому я скажу вам, что, как советовал Павел, будьте чувствительны к тому, что оскорбляет других, даже если вы не можете полностью понять, почему, или даже можете не согласиться с этим. Поэтому, поскольку я прекрасно знаю, что практически все религиозные евреи, а некоторые просто традиционные евреи, считают использование слова «Бог» или «Яхве» оскорбительным для них, я делаю все возможное, чтобы произносить «Всевышний» или «Господь» в их присутствии из уважения к ним. Когда я еду в Израиль, я особенно осторожен. Давайте посмотрим правде в глаза. Это, конечно, не оскорбительно для нас, которые не находят вины в использовании имени Бога, слышать, как его называют «Всевышним» или «Господом», так что это несложный компромисс.
В этом классе я буду использовать много имен Бога – Бог, Иегова, Адонай, Яхве. И для Иисуса – Христос, Иисус, Иешуа, Иешуаха, Машиах, Господь, Спаситель и еще несколько. Я прошу вас попытаться понять, что это классная комната. И я обращаюсь к довольно разнообразной аудитории. Кроме того, в большинстве Библий будут использоваться эти имена. И если я действительно использую кодовые слова для Бога и Иисуса, которые совершенно незнакомы многим здесь присутствующим, то я не общаюсь и не учу. Я просто произношу слова. Так что знайте, что я уважаю ваши взгляды и не хочу вас обидеть. Теперь вернемся к этой странной сцене, открывающей главу 18. Дело в том, что один из троих так называемых людей, явившихся Аврааму, похоже, на самом деле был самим Яхве, Иеговой. Мы доберемся до двух других людей через минуту. Дело в том, что нет никаких сомнений в том, что это было какое-то проявление всемогущего Бога, потому что Писание прямо говорит об этом. Там говорится, что Юд-Гей-Вав-Гей Яхве явился Аврааму. С другой стороны, нам настойчиво говорят, что ни один человек не может посмотреть на Бога Отца и выжить. Даже Моисею не была оказана эта честь, хотя он и просил об этом. Теперь нам часто говорят, что на самом деле это означает, что этот человек по имени Яхве был Иисусом. Верно? Потому что здесь был Бог в какой-то видимой форме, который явился как человек. И общее правило в евангелической церкви таково. Если у Бога есть физические характеристики, то это Иисус. Но подождите, когда вы слышали, чтобы Иисуса называли личным именем Отца Яхве? В основном, конечно, мы регулярно будем называть его Господь, что может быть одним из переводов слова Адонай. Но опять же, в оригинале на иврите слово, используемое для открытия главы 18, Яхве, а не Адонай. В стихе третьем, однако, После того, как нам говорят, что Авраам поднял глаза и увидел троих мужчин, мы встречаем слово «Адонай». Вот в чем дело. Адонай – это множественное число, Адон – единственный в своем роде. Адонай – множественное число, иногда используется для обозначения Бога, и оно упоминается как множественное число величия. Другими словами, когда Адонай имеет в виду Бога, это не означает более одного, это просто означает величие. Здесь, однако, контекст указывает на то, что Авраам обращался ко всем троим, так называемым людям, и поэтому стих 3, скорее всего, следует читать. Он, имеется в виду Авраам, сказал: «Господа мои, если вам угодно, не проходите мимо вашего слуги». Все это осложняется тем фактом, что в стихе 2, где говорится: «И он увидел троих человек, стоящих рядом с ним». Еврейское слово, используемое здесь для обозначения человека, «енош», оно конкретно означает человеческих мужчин, иногда оно используется для обозначения человечества в целом. Но слово «енош» никогда не относится к духовным существам. Раввины и мудрецы довольно равномерно разделились по этому вопросу. Некоторые думают, что один из людей является проявлением Бога, а двое других – просто люди. Другие думают, что один из них – проявление Бога, а двое других – ангелы. А теперь позвольте мне упомянуть еще один нюанс. Все эти поклоны и расшаркивания, которые делает Авраам, называя их господами, говоря своей жене, чтобы она поторопилась и принесла еду, омовение ног и так далее, это просто типичное и традиционное ближневосточное гостеприимство той эпохи. В какой-то степени оно существует даже сегодня. Ничто из того, что делает Авраам, не является чем-то необычным для приветствия долгожданных гостей. Таким образом, его действия не помогают нам определить, кем на самом деле являются эти три человека. Далее с пониманием становится еще хуже. Сара делает так, как велит ей Авраам. Она приносит еду и воду, молоко и творог, даже немного мяса. И, как сказано в стихе 8, «И взял масло, и молока, и теленка, приготовленного, и поставил перед ними, а сам стоял подле них под деревом, и они ели». Мало того, что трудно представить Яхве, вкушающего пищу, нам также трудно представить ангелов, вкушающих пищу. Иосиф Флавий, Торгум и Анафан и Талмуд просто не могут смириться с тем, что здесь мы видим сцену трапезы Бога и ангелов. Они едят хлеб, мясо и молоко. Итак, они говорят, что это было только то, что три существа создавали видимость еды, но на самом деле это было не так. В конце концов, очень трудно понять, что со всем этим делать. Тем не менее, нельзя отрицать, что здесь происходит нечто сверхъестественное. Потому что нам прямо и неоспоримо говорят, что это было явление Яхве, и что эти три человека обладали властью и знали вещи, которые они не должны были знать иначе. Такие как имя Сары или тот факт, что она была бесплодна.